Знаете, говорят, что самое трудное – это сказать кратко о чем-то. Рассекаться мыслью по древу – это проще. А вот когда просят, скажите, положи да вынь, вот что же это такое по существу, то бывает действительно просто затруднение. Вся суть православия в расшифровке всего одного только слова. Это слово есть имя. Это имя есть Христос. Я назвал зернышко, семечко. И мне говорят, в этом семечке скрыта вся яблоня. Я смотрю, никакой яблони нет. Говорят, что это высокое и прекрасное дерево. Там такие ветви, такие плоды. А если попробуйте их, какие они вкусные, они только красивые. Я смотрю на это семечко, ничего не вижу. Так вот и здесь мы все время говорим о православии, что это есть самое верное выражение христианства, то есть верное выражение Христового учения. В чем же суть этого верного выражения? Знаю, что у вас очень много вопросов, я постараюсь не очень долго говорить, но не более 2-3 часов. А, вы довольны, да, ну хорошо, тогда совсем хорошо. Так вот, когда мы только произнесли слово «Христос», то мы все прекрасно это понимаем, даже люди, ничего не знающие о христианстве, прекрасно понимают, что мы говорим о каком-то Спасителе. И вот здесь мы встречаемся, оказывается, с очень непростой проблемой восприятия этого слова. Обратите внимание, какого Спасителя искал и ищет до сих пор человечество? Тот, кто знакомился хотя бы несколько с историей, те все помнят, по крайней мере, ну, два представления о Спасителе, самых основных. Если возьмете иудейское представление, Мессия, который даст, наконец, этому народу все преимущества и блага, или возьмите вне иудейства так называемые языческие народы, как они представляют себе Спасителя? Это тот человек, который освободит людей от несчастий, всех, от нищеты, от несправедливости, от болезней, и, может быть, даже и от смерти. Слышите, всю историю только идут мечтания человечества или о Мессии, или о том, кого римляне называли и ждали новым Августом. Август – это был тот император, при котором Римская империя достигла особенно большого процветания. И потому именно имя этого императора осталось в истории как наиболее значительное имя. Вот о чем мечтает человечество. Обратите внимание сейчас, как много мы можем услышать, увидеть, прочитать, какие мечты о царе, новом царе-помазаннике, который всех этих мошенников, да, грабителей, обманщиков, если хотите, эксплуататора, всех подведет под нужную черту и создаст то идеальное государство, какое? При котором мы все будем иметь что? Благоденствие. Да-да, благоденствие будем иметь. Потому что если говорить даже о вере и православии, то, пожалуйста, сейчас может наш и Путин стоит со свечкой. В храме, правда же? Да Ельцин стоял даже со свечкой, только что выложил партбилет, и на другой день со свечкой уже стоял. Потому что православные – все православные. Но главное-то разве в этом? Даст благоденствие. Это то, что римляне говорили всегда – хлеба и зрелищ. Да, изобилие материальной жизни и зрелище, конечно. Без развлечений – ну что вы, какая это жизнь? Вот кто такой Спаситель в мечтах человечества был и остается. И посмотрите, что в истории происходило. Все эти революции, восстания, все перевороты, чего только не было, все они были направлены на что? на поиск чего? Спасения. Какого? А вот такого, при котором наконец-то можем вздохнуть и жить припеваючи. Это факт, по-моему, не вызывающий никаких сомнений. И едва ли кто, так сказать, ну, мыслит иначе. Именно такова была особенность и остается эта особенность нашего человеческого сознания. И вдруг, 2000 лет тому назад, появляется нечто совершенно другое. Совершенно, я обращаю на это внимание, мы привыкли, к сожалению, когда произносим слово «Христос» и «христианство», к сожалению, привыкли, появилось нечто беспрецедентное. Вдруг Спасителем является тот, который как тяжелейший преступник распят между двумя бандитами. Он объявляется Спасителем. Кто он? Что он сделал? Это 5000 накормил, да? Или 4? Это он спас от голода? Он что, уничтожил рабовладельческий строй? Самый бесчеловечный, кажется, строй, когда раб рассматривался буквально как животное, с которым можно было сделать все, что угодно, совершенно безнаказанно. Это унижение человеческой личности, это попрание всех свобод, да, отсутствие прав. Слышите, я выражаюсь современным языком. Так, вы слышите, что он сделал? Ничего не сделал. Но он, по крайней мере, призвал народ к борьбе с этой несправедливостью социальной. Однажды я хожу по Третьяковке, это было очень давно, стою перед картиной Крамского «Христос в пустыне», и вдруг тут подходит учительница, да, видимо, со старшеклассниками, и начинает объяснять. Вот видите вот здесь картину Крамского? Видите, это Иисус Христос, это мифическая личность, да, которую создали воображение. И, дорогие школьники, что мы здесь видим? Он думает о революции. Вы знаете, я не выдержал, и чего-то такое-то, в общем-то, возразил. Говорю, как? Я с какой же стати? После этого несколько старшеклассников отделились и, в общем, ходили со мной, тоже задавали разные вопросы. Да. Но видите, какое дело? Действительно, на что направлены все наши помыслы? Надо же все-таки это, ну, посмотреть на себя. Чего мы ждем? Чего ожидаем? Какого спасения мы хотим? Христос ничего не сделал из того, о чем мечтает человечество. Ничего. Так что поздравляю. Пока не поздно, одумайтесь. А почему нужно одуматься? Потому что интересно, сейчас мы поговорим о том, что сделал Христос. Потому что оказывается, все христианское, прям с первого века, вы слышите, в первом уже веке все написано, сказано, что, оказывается, придет тот, который именно создаст иллюзию всего вот этого благоденствия, о котором мечтает человечество. Создаст именно иллюзию. Правда, называют его и Христос, и апостол называют его какими только словами. И обманщик, и лицемер, да, человек греха, и прочими вещами, которые действительно создаст вот эту иллюзию. Вот оно благо. Вам Христос не дал свободы? У вас полная свобода. Не дал никаких прав? Пожалуйста. Не дал вам хлеба? В изобилии. Не установил мира на земле? Вот он, единое государство мира. Ничего не требуется. Недаром, помните, есть даже работы у нас, когда Христос и Антихрист. Специальные эти, вот как два полюса. Что же сделал Христос? Это очень, очень, я вам скажу, вопрос серьезный. Опытный стратег во время военных действий всегда находит то место противники, которое является самым важным, самым главным. Победив только здесь, он знает, он одержал победу в целом. В этом познается ум, если хотите, проницательность данного полководца. В данном случае мы оказываемся перед проблемой, которая в высшей степени важна, как в историческом плане, так и в личном плане для каждого человека. В чем причина вот этих всех нестроений, того, что мир человеческий, всю историю стремясь к чему? К счастью, к миру, к справедливости, к благоденствию. Ну, правда же, все время, всю историю, напротив, наполнен насилием, враждой, злобой, кровью и смертью. Что такое? Это же удивительно. Стремимся к этому, творим другое. Христианство говорит о том весьма неприятном состоянии, в котором находится человек. Оно утверждает, что, оказывается, мы духовно испорчены. Что это значит? Что, оказывается, мы поражены тем, что называется страстями. То есть под страстями в данном случае что разумеется? Вот эти вот все, вот эти явления, которые противостоят, если хотите, человеческому благоденствию, счастью, миру, спокойствию и так далее. Страсти – это злоба, это ненависть, это зависть, это алчность, но непрерывно поражает. Это в человеке есть, в разной степени в каждом это проявляется. И оказывается, существует закон, который очень легко увидеть и который осуществляется буквально на каждом шагу. Этот закон гласит, что, оказывается, духовное состояние человека определяет в конечном счете все стороны его и внешней жизни, и внутренней. Если это духовное состояние исполнено, не только исполнено, а если человек стремится к осуществлению и развитию вот этих вот страстей, как мы сказали, не ждите добра, не будет его ни в личной жизни, ни в общественной, ни в государственной, ни в мировой. Противостоят друг другу, оказывается, какие два начала. Начало вот этих вот страстей и начало святости. Что сделал Христос? И о чем говорит православие со всей, если хотите, силой, которой только это возможно, которую мы видим не просто в Священном Писании, а видим в святоотеческом наследии, то есть видим это в Писаниях святых отцов и видим в учении самой Церкви. На что оно направлено? Обрати внимание, человек, на состояние своей души. Обрати внимание на то, что, к сожалению, мы действительно находимся в поврежденном, больном состоянии. И без исправления этого состояния мы никогда не получим счастья ни в личной жизни, ни вообще на земле. Христос, основное, так сказать, направление его деятельности в чем? Он совершил, если хотите, два основных акта. Первый. То, что мы называем его жертвой, его крестом, его страданиями, его воскресением. Здесь, вы знаете, немножко богословская тема, и я, так сказать, особенно боюсь распространяться, поскольку это требует, некоторых подготовительных знаний. Но попытаюсь сказать, по крайней мере, вывод, что страдания Христа чем обусловлены, во-первых? Это вопрос, который часто задают. Зачем страдать Христу было? Он же Бог. Неужели он не мог спасти просто? При чем тут страдания? Попытаюсь пояснить. Христос воспринял нашу смертную природу, Бог – Слово, смертный соединился, не превратился, не явился в виде человека. Я подчеркиваю это. В язычестве, да, Бог являлись во всяких видах, каких хотите. Здесь не явился в виде человека, а соединился, воспринял человеческую природу, эту смертную эту природу, из-за которой мы так страдаем все, соединился. И дальше вот тут вопрос. А зачем страдать нужно было? Попробую объяснить. Все сотворенное Богом, это является ничем иным, как осуществлением Слова Бога. Бог. И сказал Бог. Тот, кто читал Библию, наверное, помнит. И сказал Бог, и стало так. То есть, что это такое Его Слово? Выражаясь современным языком, привычным нам, это Его энергии. Поэтому все сотворенное Богом есть ничто иное, как осуществление, если хотите, материализация этих Его божественных энергий. Законы, по которым существует этот мир, и прежде всего человек являются Его энергиями, то есть это Божество Богом, как один из святых православных Григорий Палама говорил, что нужно различать между собой сущность Божию и энергии Божьи. В энергии есть Бог, но Бог не есть энергии. Это понятно? Картина художника. Ах, да, это Репин. Но Репин не есть картина. Это Репин. Да, Репин. Но Репин есть картина? Нет, конечно. Слышите? Я просто объясняю это. Так вот, и в данном случае законы, по которым существует этот мир, и прежде всего человек, конечно, это есть божественная энергия, это есть Бог. А вы знаете, какая особенность Бога? Вот те, кто занимается, там, слушает курсы катехизаторов, наверное, слышат такое: «Бог неизменяем» или «Бог всемогущ». И вот когда я слышу «Бог всемогущ», я задаю ехидный вопрос. А Бог может сделать другого Бога? Говорит, нет. А вы же говорите, всемогущ. А Бог может перестать быть Богом? Нет. Так вы же говорите, что Он всемогущ. Слышите, мы под всемогуществом подразумеваем какие вещи? То есть, что хочу, то и творю. Нет. Нет. Эти законы, по которым существуем мы все, это божественные энергии, то есть это Бог. Бог не может перестать быть Богом. И оказывается, эти законы существования нашего, вот эти, природные, если хотите, нашего человеческой природы, законы, незыблемы, и Бог не может их нарушить так же, как Он не может перестать Богом. Это очень важное положение. Если мы с этим согласны, если это принимаем, тогда следующий вывод. Оказывается, одним из законов нашего существования является ничто иное, как следующее. Любое повреждение, которое мы наносим себе, лучше всего себе, если хотите, природе, чему угодно, для своего восстановления, для исправления, для исцеления – что требует? Вы же помните, когда один кричал: «Наполеон велик!» Хватает стул и разбивает его. Он говорит: «Слушай, ну хоть Наполеон и велик, но зачем же стулья ломать?» Но чтобы этот стул сломанный поправить, нужно потрудиться. Потрудиться. А если сломал ногу? Ох, сколько надо потрудиться. А если еще более тяжелые какие увечья? Какие страдания надо перенести, чтобы вновь стать здоровым? Вы поняли идею, к чему я клоню-то? Слышите, куда? Оказывается, любое повреждение для своего исцеления требует от чего? Труда, подвига, страданий. А когда мы видим, например, такие катаклизмы, как военного характера, то подчас требует кого? Смерти, кого? Героев, которые отдают свою жизнь за то, чтобы спасти свой народ, своих людей от гибели. Это закон, вы слышите? Жалко, что этот закон, так сказать, не оформляется вот такой форме психологии, а он чрезвычайно важен в нашей жизни, в понимании, нашей жизни. Я хочу сказать, что, оказывается, мы находимся в поврежденном состоянии. Главное это повреждение – это смертность, о которой пишут святые отцы. И для побеждения, для исцеления человечества от этой страшнейшей болезни, оказывается, потребовались тоже страдания. Нельзя просто так раз, и я перестал быть. Я уничтожил. Уничтожил что? Самого себя? Я говорю о Боге. Не может Бог нарушить этого закона. И страдание является естественным актом, слышите, при котором только возможно восстановление, исцеление человеческой природы. Христос и воспринял нашу смертную человечность, и, как мы услышим на Пасху, смертью смерть попрал, то есть победил. Потребовались его страдания. Вот по какой причине. Я отвечаю на этот вопрос, потому что этот вопрос один из самых серьезных, который ставится к христианству. Вот я был на диалоге с мусульманами, и они задали этот вопрос. Зачем Аллаху страдать? Он что, разве не всемогущ? Он разве не мог просто взять и спасти людей, исцелить их от этого повреждения, которое присуще? Слышите, вопрос законный вполне. Отвечаю – нет. Как? А потому что Бог не может перестать быть Богом. Аллах не может перестать быть Аллахом. И все, что Он творил, это Его действие, это Его энергии. Эти энергии есть Он, хотя Он не есть энергия. И Он не может перестать быть тем, кто Он есть. Поэтому пришлось Христу страдать, принимать эти даже жуткие страдания, чтобы исцелить вот то глубочайшее повреждение, в котором все человечество находится. И это повреждение, оно в конечном своем счете является смертностью человека. Вы извините меня, что я вас решил ввести немножко в богословие, но мне сказали, здесь катехизаторские курсы, и я решил, что хоть немножечко вдруг коснуться одной из таких богословских проблем. Хотя, может быть, это немножко так, ну, не так просто. Но это нужно, потому что это один из вопросов, который постоянно возникает в сознании людей, и не понимают того, что закон, какой закон? Сам Бог неизменяем. И Его энергии – это Он есть, и Он не может их изменить. И если мы смертны и повреждены, следовательно, для исцеления этой смертности и повреждения требуется тоже страдание, и страдание в данном случае до смерти. Вот такой так сказать, маленький экскурс, если хотите, в богословские дебри. Хотя на самом деле они нужны. Нужны, если мы будем заниматься этими вещами. Что совершил Христос? Оказывается, Он в самом себе, то есть в той человечности, с которой соединился Бог Слово, исцелил эту человечность, которую Он принял, исцелил ее, сделал ее из смертной, бессмертной, из подверженной страданиям, нестрадательной, нетленной, как об этом пишет один из святых, преподобный Максим Исповедник. Природа стала его нетленна, бессмертна, бесстрастна. Слышите? Вот что он сделал. Где? В самом себе. А мы что же? А нам что от этого? Вы слышите? А нам что, спрашивает человек? что он в самом себе. Да, мы видим, он по воскресенье спокойно проходит сквозь закрытые двери. Для него нет расстояний, он возносится, хотя тело его действительное, он ест перед ними. Ну хорошо, это он, а мы? А нам что? Вы слышите, какие вопросы? Это прям вопросы, вот, касаясь прям сущности христианства. Оказывается, что каждый человек теперь может, если у него достаточно, так сказать, хватает и разума, и понимания, и стремления к истине, и желания действительно приобщиться той святыне, мысль о которой присутствует в каждом человеке. Оказывается, каждый человек теперь может получить семя этой новой, исцеленной природы в самом себе. Как? И поразительные слова, которые удивили, помните Никодима, приходящего ночью к Иисусу Христу? Должен родиться от воды и духа. Обратили внимание, от воды и духа. Речь идет о крещении. От воды, то есть то священнодействие, которое совершает священник, от духа – тот дар благодати, который посылается христианину, если он с верою и благоговением принимает это таинство. Тогда человек получает это семя новой природы. Какой? Бессмертной, нетленной, бесстрастной. Мы можем это видеть? Где мы видим это? В каком крещенном? Вопрос за вопросом. Да, можем видеть. Можем видеть. Да, условия нашей земной жизни, когда мы окружены всеми страстями, а главное, не окружены, а когда внутри они нас действуют. Семечко-то куда сеется-то? В какую? В нашу страстную природу. Здесь, в земной жизни, мы можем в разной степени возрастить это семя. И мы видим, что при правильной духовной жизни, посмотрите, чего – что получали те, кого мы именуем святыми, подвижниками? Вы посмотрите, какие изменения с ними происходили, насколько действительно святы становились они. Сколько мы примеров знаем. Сесой Великий умирает, его лицо, как солнце просветилось. Тот, кто читал беседу Мотовилова с Серафимом Саровским, тоже помнит, когда Мотовилов не мог посмотреть даже на его лицо. Многие из них переходили по воде, переходили, помните, Мария Египетская, как прошла. То есть, оказывается, эти изменения в земной жизни уже начинаются, и они в разной степени, но показывают, что дает человеку эта жертва Христова. Главное это в чем? Не это, что по воде перейти, совсем и не в том даже, что свет от лица. Главное это в другом. Какого бесстрастия, какой святыни, какой радости, если хотите, достигали эти люди. В них действительно открывалось то, о чем Христос сказал, «Царство Божие внутри вас есть». В них открывалось, в этом сердце, в душе, действительно, Царство Божие. Человек становился блаженным человеком, радостным. Как всегда апостол писал, «Всегда радуйтесь». Само блаженство просто не сходило на человека. Человек приобщался чему? Вот той, если хотите, вожделенной цели, которая на нашем грубом языке именуется счастьем. Счастье – это что такое? Это действительно радость. Это действительно радость. Это блаженство. И действительно, это Царство Божие внутри нас, оказывается, заключено. А не вне где-то такое, за горами, за лесами, за широкими морями. Как достигается это? Как достигается, чтобы эта семечка становилась действительно этой яблоней, приносящей благоуханные плоды? Как? Существуют законы духовной жизни. Суть всей этой духовной жизни к чему направлена? Прежде всего, это самое главное, без чего невозможна никакая духовная жизнь. Это есть искреннее желание хоть немножко освободиться от тех страстей, которые нас мучают. Желание, действительно, настоящее, искреннее желание. Искреннее желание искания истины как таковой. Я ищу истину. Где же истина? Есть Бог или нет Бога? Материя произвела жизнь? Или она дана действительно Богом? Есть ли высший разум или нет? Есть ли это высшая правда или нет? Я ищу, хочу. Оказывается, если человек это ищет, то это является первым шагом для его уже начала духовной жизни. Как и сказал Христос, ищите и найдете, стучите, и вам откроют. Это действительно, действительно так. На этом пути, что является началом этого пути? Началом является, без которого невозможна никакая духовная жизнь. Это осознание, осознание, что я совсем не тот, каким я чувствую, должен бы быть. Моя совесть мне говорит уже об этом. Мое нравственное чувство протестует против многого из того, что я делаю. Я вижу, что я не тот. Я бы хотел даже стать тем. Не получается. Кстати, не получается. Я понимаю, что завидовать – это стыдно даже. Ну, нехорошо. А я не только завидую, я еще другим говорю. С какой ядовитостью об этом человеке говорю. Я его ненавижу даже. Я понимаю, насколько это пошло. И в то же время я не знаю, что делать. Первым шагом, если хотите, началом этой духовной жизни является именно это видение того, что я действительно грешный человек. Слышите, вот это да! Я грешный человек. Неужели правда? Вот это удивительно. Я никогда не представлял этого. На самом деле, я, в общем-то, хороший человек. Я же чувствую, что я хороший человек. Придешь к священнику, он говорит, исповедуйся. Я чешу затылок. Ну, могу что-нибудь сказать, но я же никого не убивал и никого не ограбил. И если хотите, не нарушал даже законов. Ну, если на машине пересек там какую-нибудь линию, правда, ну, никто не заметил, я проскочил. А в общем-то я и, в общем, хороший человек. Слышите, оказывается, во мне сидит что? По самой сути. Христос – это Спаситель. Спаситель от чего? От этой внутренней грязи, которая во мне, а я ее даже не вижу. Оказывается, духовная жизнь связана прежде всего с чем? С видением. Научиться увидеть, что во мне есть. Снять розовые очки из своих глаз. Наконец, понять, что я грешный человек, и обратиться от всей души к Богу. Господи, прости меня. Господи, помоги мне. Даже не только прости, но и помоги. Я даже и не могу освободиться даже от этого. Начало духовной жизни, где оно? Читаешь Евангелие, и написано, с того времени Христос начал обращаться к людям и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель пришел, и подумайте, начал проповедовать покаяние, и к нему приходили люди, каялись в своих грехах, и в знак этого покаяния погружались в Иорданские воды, в знак этого покаяния. И нет сомнения, что Бог каждому кающемуся человеку прощает эти грехи. Начало духовной жизни с чего происходит? С этого видения, вот это видение, наконец, своей греховности, что я вижу, наконец, каюсь в этом, прошу Бога. Христианство открыло нам дверь к очищению человеческой души. И это очищение происходит на пути покаяния, на пути правильной молитвы. И этому очищению очень много дают таинства. Прежде всего, таинство крещения, в котором человек может получить это семя Христово. Причащение, в котором действительно искренне верующему человеку и кающемуся дается действительное очищение. Ибо человек, как пишет святой Кирилл Иерусалимский, причастившийся, становится единотелесным, единокровным Христу. Вы слышите? Да и каждый, кто, если вот так искренне покаявшись и причастившись, чувствует, какое умиротворение наступает в душе человеческой. Ненадолго, правда, к сожалению. Мы очень скоро все захламляем. Убрали квартирку, кажется, ничего и приятно. Прошло день-два, ах, опять уже там полно всего-навсего. Так и здесь тоже. Вот на каком пути происходит то, что сделал Христос – очищение духа человеческого. Ибо незыблемый закон. Только духовное состояние человека определяет весь строй этой его жизни внешней. Его состояние души, которое может быть беспокойным, немирным, может быть, засоренным, я не знаю, всякой всячиной, всякой гадостью, а может постепенно очищаться, умиротворяться даже до такой степени, что, как писал Серафим Саровский, наверное, все вы слышали, приобрети дух мирен, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Мы начали с чего? Что опытный стратег ищет то главное, что противостоит ему. И в данном случае, в нашей как мировой истории, так и в жизни каждого отдельного человека, главное, что стоит на пути нашего счастья, выражусь этим грубым словом, что стоит? Страсти. Как может быть счастлив человек, который весь алчный? Что вы? Весь в зависти, весь в злобе, весь в осуждении. Я не говорю множество других вещей. Это же полно. Какое счастье! Это вечное какое-то вот немирствие, неспокойствие. И во всех это отражается, во всех его делах. Во всех делах это отражается. Именно степень духовного очищения, внутреннего очищения человека – только и дает соответствующую степень вот достижения человеком той главной цели, к которой он стремится. А стремится он, конечно, к какой цели? Вот получению вот того, если хотите, насколько это возможно, что ли, состояние, ну, благой жизни как таковой. Там, где происходил этот процесс, мы видим, и об этом свидетельствует христианская история, там мы видим в человечестве, в этом народе, если хотите, мы видим, какие происходят положительные изменения, дающие ему действительное благо. Что есть православие? Это правильный путь духовной жизни. Правильный путь. Почему приходится говорить о правильном пути духовной жизни? Потому что сплошь и рядом что мы видим? Молитва – главное средство, которым человек соединяется с Богом. Молитва покаяния – это главное. Здесь это происходит, это выключатель, которым мы включаемся в общение с Богом. А что здесь часто ищут? Что здесь, оказывается, ищут благодатных состояний, ищут восторгов, ищут разных переживаний. Все это не православное. Православие о чем говорит? Православие говорит, истинная молитва – это только та, которые обращаются к Богу с просьбой о помощи Ему освободиться от всего того, что меня мучает, если хотите, от грехов. Причем проверяет это свое состояние по Евангелию, а не по общей человеческой морали. Человек, ты хочешь, чтобы тебе было благо? Не осуждай другого. Как не осуждай? А я не могу не осуждать. Не можешь, голубчик? Ну, знай. До тех пор, пока ты будешь осуждать, учти, ты мало чего достигнешь. Потому что что такое осуждение? Что такое осуждение? Я бы того не сделал. Слышишь, насколько я лучше? Слышишь, насколько я выше этого человека? Гордыня какая! Какая жалость, Боже мой! Насколько я лучше его! Да? Ты лучше, и не стыдно тебе? Оказывается, мы находимся в каком состоянии? Православие говорит, что нужна правильная молитва. Какая это правильная молитва? Она всегда должна быть соединена с покаянием о совершенных грехах. Нужно каяться в них, в этих грехах. Как Иоанн Кронштадтский, помните, как он? Как он? Он в своих дневниках, он же пишет. «Опять я позавидовал, опять я возмутился, опять я почеславился, прости меня, Господи!» И, обратите внимание, он пишет, «И опять я вижу, Господь даровал мне пространство, то есть свободу в душе». Тут же каялся. Слышите, православие к чему зовет? Духовная жизнь невозможна без правильной молитвы. Молитвы какой? Которая должна истекать из состояния покаяния. Вы думаете, почему об этом я говорю? Сплошь и рядом, что ищут в молитве духовных состояний, благодатных переживаний, разных восторгов, за богослужением чего еще? Ой, какая благодать! Забыли, что богослужение дано для чего? Для хоть человек хоть немножко помолился бы о себе, о своих грехах. Не искать состояние, слышите, благодати, а помолиться. Все будет, человек, тебе по мере очищения твоего от греха. Все будет. И будет и мир, и радость, и благополучие. Все будет. Но это будет уже будет законным, если хотите, путем. Православие говорит о том, что необходимо правильная молитва. Она совершается как? При трех условиях. Молитва должна быть с вниманием, благоговением и покаянием. Там, где нет внимания, там нет молитвы. Это надо знать. Я постоял на службе, но я ничего внимательно не отнесся, никаким словам молитвы. Так проходит мимо ушей. Я знаю, я не молился. Я потерял время богослужения. Слушайте, православие о каких вещах говорит, интересно. В то же время я уж не хочу говорить, что в других конфессиях там вообще свели духовную жизнь к самым элементарным вещам. Причаститься, и все в порядке. Причаститься, и все. Это и есть духовная жизнь. А православие говорит, нет. Можно всю жизнь причащаться и остаться без всякого плода. Задача не в этом состоит, а в том, чтобы постепенно все-таки смотреть на свою душу, видеть эти грехи, каяться в них, и тогда Господь действительно отвечает на это обращение человеческой души, отвечает на это и миром, если хотите, и радостью, и прочими вещами. Нет православия там, в том человеке, в котором нет покаяния. Нет. Нет православия там, где человек не знает даже, как молиться, то есть молится без внимания, без покаяния, без благоговения. Вы знаете, можно и к богослужению так привыкнуть, что просто стыдно даже может стать. Как это многие замечали иногда, что первый раз, когда входит в алтарь, с каким благоговением. А потом, говорит, привыкал, настолько привык, что мне даже страшно становится. Я уже по алтарю хожу, по какой-то обычной комнате. Говорит, меня страх даже берет. Ко всему можно привыкнуть, избави Бог. Конечно, надо понимать, что наше отношение даже к таким важным, я бы сказал, вехам нашей жизни, в которой мы исповедуемся, причащаемся, венчаемся, соборуемся, принимаем монашеский постриг и так далее, что все это является и может являться действительно необходимым, полезным, спасительным только в том случае, когда это все совершается действительно с искренней верой и с искренней молитвой, обращенной к Богу. Без веры, без благоговения и покаяния сами таинства становятся бездейственными. Православие настаивает на этом. Ведь есть, вы знаете, какая идея? Что таинство совершается в силу совершенного действия. Ну, в католицизме есть такой даже принцип. В силу совершенного действия таинство совершается. Что отвечает православие? Серафим Саровский говорит, на земле ты причастился, а на небе можешь остаться непричащенным. Какие грозные слова! Господь не просто так подошел и причастился, а только при соблюдении вот этих условий, которые касаются твоей внутренней жизни. Вера, нужна вера, благоговение и покаяние. Иначе невозможно получить никакой пользы даже от принятия таинств, даже от посещения богослужения. Вот на что все направлено. Православие направлено все внутрь души человеческой. Обратите внимание, внутрь своей души. Человек, посмотри внутрь, здесь твой рай, здесь может быть и ад. Вся суть христианства, говорит православие, это как раз состоит в сердечной, в жизни сердца, души, а не внешней этой деятельности. Вся внешняя может только или помочь человеку в этой внутренней жизни, или даже затормозить. Святые отцы прямо говорят, даже вот эта внешняя христианская деятельность, которую они называют телесным подвигом, они говорят даже так, этот телесный подвиг, эта внешняя деятельность, может оказаться очень вредным, если при этом человек не обращает внимания на состояние своей души, на возникающие в нем вот эти вот страстные всякие эмоции, мысли и пожелания, оказаться даже более вредным. А знаете почему? А потому что я вижу, что я делаю. И во мне растет тщеславие. Тщеславие, гордость. Более того, я могу превратиться в фарисея. Внутри ничего нет, а вне надо показать. Телесный подвиг без душевного, оказывается, говорят они, более вреден, даже нежели полезен. Вот это обращение православия к душе человека, к борьбе со своим внутренним ветхим человеком, понуждению себя к исполнению заповедей, эти простые вещи, правда, самые простые вещи, все же понятно, а оказывается все менее понятными. На Западе все христианство свели исключительно к этой внешней деятельности. Само причастие во что обратилось? Папа Бенедикт прямо говорит на конгрессе, на Евхаристическом конгрессе заявляет о чем? Что самое важное в пастырском служении – это созерцание Евхаристии, совершение ее и созерцание Евхаристии. Вы подумайте только, это его слово, в чем вся суть именно, вот, оказывается, к чему сводится. Главное для христианина – это принятие Евхаристии. Более того, говорит, мы должны гордиться, слышите даже, что мы можем принимать Евхаристию. гордится. Вы слышите? Православие говорит, гордость, по какому бы то ни было поводу, это тот самый страшный враг человека, который стоит на его пути духовной жизни. Самый страшный. Какая гордость! Подумайте, что там опять учение о заслугах. Оказывается, христианин может иметь заслуги, чем? Своей деятельностью. Более того, даже сверхзаслуги, если, например, он принимает монашество, отрекается, как кажется, от мира, как кажется. Даже сверхзаслуги. Что говорит православие? Обращаю ваше внимание. Макарий Великий пишет, «Боже, очисти меня грешного, яко», то есть поскольку, так как, «николи же, никогда же сотворил благое пред тобою». Вот это да! Никогда! Я не вижу, чтобы когда-нибудь я сотворил действительно. В каждом даже своем добром деле я вижу всегда какие-то влияния, вливания какой-нибудь или тщеславия, или чего-нибудь другого. Никогда не смог сотворить чисто и абсолютно чисто какое-нибудь доброе дело. К какому смирению приводит это человека? Вы подумайте только! А там заслуги. Видите, перед какими вещами мы стоим? Православие, оказывается, и неправославие имеют существенные различия. Я не говорю о других, их множество. Это другая совсем тема. Мне хочется указать на самое главное, на сердцевину жизни человеческой, на его душу, на саму душу человеческую. Никаких заслуг, говорит православие. Какие заслуги могут быть перед Богом? Это смешно. Все, даже все то, что если мы делаем, если по Евангелию, знаете, это что такое? Это лекарство, которое мы принимаем. И я говорю, надо ж, он-то только 3 таблетки проглотил, а я 10. О, какой же я святой! Подумайте только! Ай-яй-яй! Вы знаете, какое уродство в самой идее заслуг. Спасение – это процесс исцеления. Надо запомнить, что Бог – это врач. Врач. И Он дает нам это величайшее средство покаяния, эти дает таинства, чтобы мы врачевались, дает нам. О, если мы только их приняли. Нам дает, православие дает именно эти средства врачевания. Инославие влечет нас совсем другое. Если вы посмотрите только... Но это действительно другая тема. К чему там призывается? Только вы тогда увидите, оказывается, искание восторгов, переживаний, всяких настроений, благодатных, так сказать, даров и так далее. Приходится приводить сюда один и тот же пример. Но неужели человек, который утопает и захлебывается, он думает о том, как бы он там на каком-нибудь пир бы сейчас, эх, побывать бы мне вот там на каком-нибудь пиру и поесть соловьиных язычков. Правда? Но смешно же говорить. Православие говорит, мы, оказывается, к сожалению, мы так глубоко поражены вот этими страстями, действительно поражены, не тронь ни с какой стороны. Поэтому вся наша задача вот к этому направлена. Исцеление, исцеляться. Господи, помоги исцелиться. Там нет. Созерцание, дары, заслуги и так далее. Поэтому не удивляйтесь, что вот в западных конфессиях все основное внимание обращено, к сожалению, на внешнюю церковную деятельность, а душе забыто. В протестантизме вообще, я вам скажу, ужасно, к сожалению, тяжелейшие вещи. Лютер, вот я постоянно на лекциях это обращаю внимание и цитирую просто. О чем говорится? Верующему все грехи, слышите, все, прошлые, настоящие и будущие, прощены. Понятно? Все. Что еще надо? Что еще надо? Все, прямо в рай. Прямо в рай. Только ножки... Задирай. Вы слышите, до чего дойти? Христос говорит, Царство Божие усилием берется, и только употребляющие усилия входят в Него. Усилие. Человек, дай, покажи себя, что ты хочешь. А там вер, только веруй, и больше ничего. До какого оскудения дошло? До какой, я бы сказал, девальвации, я уж не знаю, какое слово найти, деградации, да. Вот, может довести христианство. Ну, здесь это, в общем, если проводить сравнительный анализ, то, конечно, здесь очень много, я вам скажу, и надо бы сказать, и много надо сказать, но мне хотелось сказать, в чем суть именно нашей православной веры, на что должно быть обращено главное внимание, и особенно, если человек занимается катехизацией или миссионерством, на что должно быть обращено главное внимание. Приходится повторять постоянно. Бог не спросит нас о том, как вы понимали Святую Троицу, как вы понимали Боговоплощение, как понимали даже вот эти крестные страдания. Важно, что вы верите, что это спасительные страдания. Он спросит о состоянии нашей совести, о том, хоть смирились мы хоть немножко, поняли ли мы хотя, что нам нужен Спаситель или нет. Потому что надо же в конце концов осознать, что если я вижу себя хорошим, мне никакого Христа не надо. Это понятно? Меня нечего исцелять. Вы слышите, почему мы начали с того, что суть православия – Христос. То есть кто? Спаситель. Кому Он нужен? О ком мы говорим Спаситель? Человек погибает. Спасите меня. Я погибаю. Вот кому нужен Спаситель. И православие настаивает на этом. Правильное духовное состояние человека, оно в этом и состоит, в разной степени каждый. Но только тогда я могу видеть себя православным, когда я вижу, что я действительно грешный человек, что я хочу избавиться от этого, что я каюсь. Вот в чем суть дела. Так что учтите, и к этому нужно призывать тех, когда мы катехизируем, так сказать, людей, объясняем им христианство, объясняем православие. Все прочие вещи, я вам скажу, богословские, они очень немного нужны. Нужны, конечно, основы веры нужны. Но не это нужно для того, чтобы мы поняли основы духовной жизни. Вся суть православия заключается в правильной духовной жизни, в правильном, верном направлении этой духовной жизни – а не просто в изъяснении того, да, что такое те или иные богословские истины. Скажу вам так. Любой самый паршивый бесенок знает все богословие в миллионы раз лучше, чем все профессора богословия вместе взятые. И остается бесенком. Поэтому, когда мы думаем, что катехизация должна сводиться к этим всем знаниям, мы глубоко ошибаемся. Суть катехизации – помочь человеку сдвинуться с мертвой точки в своей духовной жизни. С этой нужно сдвинуться. Если он здесь не поймет, что без покаяния и осознания своей греховности никакого спасения не будет, никакого христианства не будет, если он этого не поймет. Никакого проку от нашей катехизации не будет. Еще раз повторяю, бесенок все знает, а уж бес, тем более, сами понимаете. Вот так и остается ими же. Поэтому задача катехизации состоит в том, с чего начал Христос свою проповедь, призвал к покаянию, то есть к изменению своей жизни, к изменению, слышите? Человек, меняй свою жизнь, меняй ее на чем? На христианских, на евангельских началах, а не на общечеловеческой морали. На евангельских, то есть не осуждай, не клевещи, не лицемерь. Все это внутри тебя скрыто. Не притворяйся, не лукавь. Вы слышите о чем? Не просто о внешних вещах, не убивай и не кради. Это-то еще ладно, это не так сложно. А вот не притворяйся, Не лицемерь, не фарисействуй, не тщеславься, не завидуй. Это где? Внутри меня. Вот откуда начинается, оказывается, и может начаться только наша духовная жизнь. К этому, мне кажется, должна быть направлена вся наша катехизаторская работа. Открыть человеку, показать ему, что мы падшие существа. Христос пришел, Спаситель нас от этого падения. Вот когда мы его познаем, вот когда мы его увидим, вот когда мы с ним только можем действительно соединиться, приобщиться ему и действительно получить настоящую радость и утешение. Ну, хорошо, спасибо, потому что я вижу, тут множество, уже вопросов много. Да, и сейчас давайте, пожалуйста, поговорим.
Вот самый первый вопрос пришел. Меня интересует то место в Евангелии, где 12-летний Иисус отстал от своей матери Иосифа и остался в Иерусалиме. Если бы так поступило, мне бы досталось от своих родителей. Как такой поступок Спасителя сочетается со смирением? И опять же таки, осветите, пожалуйста, вопрос о смирении. Как нас смиряют наши родные?
В отношении первой части вопроса, уже помните, мать же сказала ему, ну что ж ты сделал, мы тебя 3 дня ищем. Мне кажется, это более чем было достаточно. Он все понял. И она, видите, с каким действительно, я прям просто таки смирением сказал ему эти слова. Это, кстати, показатель нормальных отношений между родителями и детьми. Очень часто что мы видим? Начинает пугаться и угрожать, и чего только не делать. Если утонешь, не приходи. Вот так. А здесь увидите вот пример. Ну, а в отношении того, как приобрести смирение, и что такое смирение, об этом мы находим просто великолепное изложение в святоотеческом учении. Смирение приобретается. Если хотите, оно имеет, ну, по крайней мере, 2 таких ярко выраженных, отличных друг от друга стадии или уровня. Как приобретается смирение? Очень просто. Очень просто. Человек принимает решение, все, с завтрашнего дня, завтра понедельник, хорошо, с понедельник. Я теперь буду жить вот, только по евангельским заповедям. Все. Достаточно. Только примите это решение. И завтра мы лучше увидим, кто мы есть на самом деле. Решение принял? Принял. А что на самом деле? Господи Боже мой, что вы, не приведи Бог. Вечером чешу затылок? Ну да. Решение принял. И вот так, это я вам привожу мысль преподобного Симеона Нового Богослова, который говорит, только понуждение себя в жизни по Евангелию открывает человеку его болезни духовные. Всю его, если хотите, буквально несостоятельность его. Не больно смиришься, когда видишь, я думаю, что это так просто жить по Евангелию, ну ничего нет проще. А оказалось, что такое? Вот как приобретается смирение. Вот таким образом, если человек здесь все-таки честно отнесется, так сказать, ну, к себе самому, и скажет, действительно, да, не могу, еще не могу, 100 раз не могу, Господи помилуй. И сегодня, слышите, тогда понятно, мне некуда деваться. Смирение – это не есть какая-то нарочитая мысль, которую я себе должен внушать. Подчеркиваю, ради Бога, ни в коем случае никакой искусственности не должно быть в христианской жизни. Смирение – это естественное состояние, которое проистекает из видения того, что я не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не раздражаться и так далее. Вот откуда проистекает. Это первая стадия. Если человек вот так начинает осознавать себя, следить за собой и начнет обращаться все с более, так сказать, сильной, если хотите, молитвой к Богу. Господи, помоги мне. Я действительно не могу.
Я вижу, если он будет вынуждать себя к исполнению заповедей и обращаться с искренней молитвой, то по мере вот этой стадии смирения, по мере, Бог потом видит способность человека, даст ему другое смирение, которое, как говорят, получившее его, отличается огромной разницей от первого. Это так называемое будет благодатное смирение. Но в этом просто, ну что, я просто говорю вам, называю слова, так как сам я только верю, что это так. Слышите? Есть наша земная деятельность, приводящая естественно нас к состоянию смирения, а есть благодатный дар Божий, который тоже именуется смирением, но он принципиально выше и отличнее от того, что есть. И когда человек приобретает это благодатное смирение, вот тогда действительно он может и достичь бесстрастия. Бесстрастия. Тогда он может достичь. Скажу, правда, один секрет, на который говорят, указывают святые отцы, что, оказывается, нам нельзя дать этого благодатного дара смирения. А знаете почему? Возгордимся этим благодатным даром смирения. Вот беда. Точно так же, как вот жадный, который пришел просить лекарства от жадности к врачу. Помните, да? Врачи, дайте мне от жадности лекарства, только побольше, побольше. Да, и вопрос был решен. Вот так и здесь. Хорошо.
Почему Бог создал человека вместе с его страстной природой, против которой ему нужно бороться?
Ну, вы, наверное, так сказать, не знаете простой вещи. Бог создал человека вовсе не страстной природой, а бесстрастной. Происхождение страстей явилось следствием того, что человек решил быть как Бог без Бога. Будете как боги, слышите? Вот откуда. А то многие думают, что грех состоял в том, что Ева съела яблоко до преображения. Совсем нет. Дело в другом. Человек решил, что... Слушайте, надо же понять, обладал полнотой власти над этим созданным миром. Могуществом, если хотите, соответствующей славой, всеми дарами. Он действительно пришла эта лукавая мысль. Будете вы боги, как боги, и уже твой было. Вы Бог, вы богами. Исполните первое, что делал, спрятался от Бога. Что значит спрятался? Ушел от него. Вот в чем, оказывается, была причина. Это гордыня. Вот эта гордыня является источником, явилась источником всех страстей, которые только мы переживаем. Как явилась? Хочу объяснить. Вы не подумайте, что страсть – это когда что-то всеянное снаружи. Там неоткуда было снаружи. Святые отцы говорят, что страсти – это искаженные добродетели, то есть добрые свойства. Это искаженные добрые свойства. Они исказились в результате вот этой гордыни, гордостного чувства. Например, зависть. Ужасно. На самом деле, ведь мы это употребляем иногда, такое выражение «доброй зависти, я завидую тебе». Действительно, добрая, верно. Я в данном случае ничего человеку не имею худого. И завидую в каком смысле я хочу? Вот как было бы здорово вот так тоже достичь этого? Да, есть доброе, оказывается, свойство. Какое? Совершенствование, духовное совершенствование человека. Во что превратилось? Завидуем кому? Самым ближним своим, родным, друзьям и так далее. И доводит эта зависть до чего? До злобы на целое. Это просто пример. Оказывается, вот что произошло. Не какое-то всевание, слышите, со стороны страсти появились. Нет, это все наши добрые свойства. Слышите как? Добрые свойства, которые извратились. извратились. Вот что произошло. Так же, как хорошее тело, здоровое, сильное, и вдруг повредилось. Упал на тебе. Позвоночник сломал, парализовало его. Слышите, парализовало. Все нормально и ненормально. Вот что произошло с человеком. Почему и требуется именно исцеление человека. То есть, во-первых, осознание того, что мы совсем не те. Вот. И затем те средства, которые предлагает православие для исцеления человека от этих недугов. Вот так.
А чувство собственного достоинства, что это? От гордости?
Пожалуйста, не надо смешивать совершенно разных двух вещей. Чувство человеческого достоинства и чувство собственного достоинства. Когда женщина дает пощечину нахалу, это чувство человеческого достоинства. Это естественно. А когда же она мнит о себе, что она первая красавица в мире, и лучше ее никого нет, даже любая обезьяна и так хуже ее. Да. Вот тогда, конечно, это мнение о личном достоинстве. Это совсем разные вещи. Личное действительно это тщеславие. Самое настоящее. А человеческое достоинство – это естественное. Человек – это образ Божий. Что? Посмотрите, как вел себя Христос на суде. Поражаешься. Он же сказал, ударит тебя по щеке, подставит другую. Как он поступил, когда ударили его? Не помните? Как? Он прямо ответил. Если я не прав, скажи. А если я прав, за что бьешь меня? То есть как он вел себя с каким достоинством? Перед Пилатом молчит. Мне ли не отвечаешь? Слышите, тот аж... Тот был поражен. Какое достоинство, никакого унижения мы не видим в нем, перед лицом этой власти, перед лицом этих насильников. Никакого унижения не видим его. Это мы видим просто красоту человеческого достоинства, который проявился у Христа на этих допросах, на этих истязаниях. Это человеческое достоинство. А когда собственное достоинство, я хвалюсь чем? Собой. Это ужасно и отвратительно.
Как православному относиться к католическому искусству, к Баху, Моцарту, Микеланджело и другим?
Ну, вы знаете, мы так общим словом подчас объединяем все это католическое искусство, и это в огромной степени это справедливо, но все-таки не до конца. Возьмите вот. Вчера я ходил там еще в Эрмитаж, так, посмотрели на картине Рембрандта, например, «Возвращение блудного сына». Какая такая трогательная картина. Или «Принесение Авраама в жертву Исаака», то же самое. Есть картины, действительно, которые имеют, ну, так сказать, очень хороший вектор, я бы сказал. Но если говорить в целом, то что поражает вот это искусство? Чем оно поражает? Света Божия, вот Микеланджело, я не могу, я стою даже в Сикстинской этой капелле, сзади меня кто-то, о, я не выдерживаю, что о? Ужас, эти отвратительные телеса, дикие телеса, какой ужас, просто смотреть отвратительно на эти, на телеса, десятипудовые. Какая там красота. Там обратите внимание, все связано в католическом, религиозном, католическом искусстве. Все связано. Ой, не хочется мне употреблять очень сильное слово, но употреблю современное слово, хотя мне тоже не нравится. Все связано с сексуальностью. Вы обратите внимание, это поразительно. Это поразительно выражает сам дух, кстати, искажение. И глубочайшее искажение того основного, если хотите, главного, что есть в христианстве, это понятие любви. Все сведено к чему? К плотской любви. Поэтому не удивляйтесь, когда вдруг Терезе Великой является Христос, в кавычках, и говорит: до этого я был Бог твой, отныне я супруг твой. Умирая, она произносит слова: о Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увидел. Слушайте, вы знаете, эти вещи читаешь, просто страшно становится. Анжела какая-то, ее в храме, в костеле стоит, вдруг начинает падать на землю, кричать в истерике, кричать: возлюбленный мой, куда ты ушел, я не могу без тебя. Монахини хватают уже ее, уносят из костела. Блаженная. Маленькая Тереза, что такое последний канонизировали? Что здесь какой роман со Христом? Она в этой своей книге описывает. Просто читать, ну, неудобно даже читать. Прям настоящий, вы знаете, настоящий роман. Она девчонка, скончала 23 года. Вы понимаете? И она что пишет, расписывает эту сцену, сцену свидания со Христом. Как они взглянули друг на друга и все поняли без слов. Вы подумайте только. Это было лобзание любви, пишет она. Вы слышите? Что все сведено к эротике, скажу вот так. Поэтому действительно католическое искусство, оно пронизано вот этим плотским, чисто плотским чувством. Причем не просто. Ведь плотское чувство может быть нормальным. Здесь же посмотрите, надо изобразить женщину, обязательно надо показать у нее все, что можно показать. Вы слышите? И это все, да, Рафаэля посмотрите, эти станции Рафаэля. Что там только мы не найдем. Поэтому, действительно, к сожалению, католическое искусство все пронизано вот этим совершенно искаженным пониманием любви той главной добродетели, вершины добродетели, о которой говорит христианство. Искажено полностью. Один из студентов нашей Московской духовной академии, ну, там в Риме учится, приехал на каникулы, мы с ним встретились, он говорит: Алексеевич, я просто удивлен. Вот мы живем там с католиками, и я одного католика спрашиваю: слушай, ну как же вы понимаете вот эти вот, ну, романы, эти сцены? Говорит, он замолчал, потом посмотрел на меня и говорит: я удивляюсь на вас, русских, вы ничего не понимаете. Вот так отношение к католическому искусству. Увы, увы, в целом и главном, оно, увы, прям приобрело характер, который можно выразить одним словом, ну, двумя. Полная омерщенность. Омерщенность. То есть то, что мы видим вне христианского мира. Не удивляйтесь поэтому, что, например, атеизм где возник? Там, в недрах. Ведь католическая церковь была повсюду Запада. Весь Запад был, там возник нигилизм, атеизм, пантеизм. Все вот эти вот течения, у нас на Руси-то не было этого. В те же века вы столько сравните. Сравните икону только, сравните. Одного и того же века, тех того же 14 века. 15 века, 13 века, вы только сравните, вы ахнете. Это же колоссально. Наши образы, насколько они чисты. Вы обратите внимание, чисты, просто кристально чисты. Наши образы в иконах. И там такие фигуры, такие извилины, такие детали. Все станет, все, знаете, для человека... Мне кажется, совершенно достаточно только посмотреть на искусство, чтобы сразу понять, где христианство, а где языческий мир. Все станет совершенно ясно. Даже только по одной этой стороне.
Следующий, наверное, не вопрос, а мнение, но, может быть, будет ваш комментарий. И считает, что церковь разрушена еще при советской власти, что сейчас ходят в церковь только старые люди, да дети за ручку. Ведь можно и согласиться, вера ей поверхностна. Это грустно.
Ну, вы знаете, когда мы говорим о церкви, то, как и очень многие другие наши слова, они имеют не одно значение. Не одно значение, а несколько значений. Мы сейчас говорили о любви. А сколько их видов? Вот самые возвышенные, то самые отвратительные. Особо все равно. Любовь. Так и церковь. Одно дело, церковь как совокупность тех людей, которые искренне стремятся к жизни по Евангелию. Искренне. И они, эти люди, действительно приобщаются к Духу Божьему. И этот Дух Святой объединяет этих людей, Дух, единство Духа, там же Духа Святого, и они составляют действительно единое тело Христово. Слышите? Вот церковь, если единство в Духе Святом людей. Это церковь, она абсолютно не связана ни с положением человека, ни с его саном, ни с его образовательным уровнем, ни с чем. Блаженная Ксения, кто она такая? С точки зрения мирской. Ненормальная женщина. А Мария Египетская вообще с ума сошла. Ну что это такое? А они, оказывается, они великие, они святые. Великие святые. Хотя по земному положению никто. И церковь как организация. Как организация. Это же есть церковь организация? Ну, конечно, кажется. Структура, все структуры, патриархии, епархии, там, монастыри, школы, священство и так далее. Это структура. Это другое дело совсем. И здесь, в этой структуре, здесь самыми главными кто является? Патриархи, епископы и так далее. Правда? А в церкви, которая перед Духом Святым, никакого значения не имеет. Ни сан, ни звание. Слышите, какие разные вещи. Так вот, говорят, что церковь была разрушена в советское время. Здесь нужно внести коррективу. Если исходить из тех оценок, которые можем прочитать у самых, я бы сказал, авторитетных людей 19-го, по крайней мере, можно и раньше, но достаточно 19 века, и предреволюционного времени, посмотреть на то, в каком состоянии находилась церковь, то мы увидим печальную картину. Печальную картину. Ведь, слушайте, это же петербургский святой Игнатий Брянчанин. Я удивляюсь, конечно, на Кавказе был епископом и его кавказским ставропольцем, но он петербургский, четверть века он здесь был. Это же великий святой петербургский, что он пишет. Почитайте только, что он пишет о монастырях. Печальная какая картина. Что Феофан Затворник пишет. Еще одно-два поколения, и православия на Руси не будет. Вы слышите? Это 19 век. Начало 20 века Иоанн Кронштадтский. Обливается кровавыми слезами. Что творится? Мы совсем потеряли. Все. Народ совсем обесцерковился. Услышите? Почитайте замечательные работы Феофана Вениамина Федченкова. Ну, хотя бы на рубеже двух эпох. Что он пишет о состоянии духовного образования в русской церкви? Он говорит, мы гораздо... Не только гораздо больше, он пишет, мы в академии были фомистами, скотистами, сейчас объясню, фомистами, то есть последователи Фомы Аквинского, скотистами, то есть Скотта, Дун Скотта. Слышите? Вот кем, а вовсе не святых отцов Восточной Церкви. Мы что, находим у нас в Академии Московской Духовной, когда главным редактором богословского вестника, журнала Академии, становится один из профессоров, так, что он пишет, его первая программная статья, мы должны покончить с этими святыми отцами, а и тормоз в нашей науке. Вы слышите? Поразительные вещи. Что творится? Советская власть, революция, явилось естественным следствием вот тех процессов, того состояния, о котором мы пишем. Слышите, это все безбожная власть. А была до революции Божная. Да. Митрополит Киевский Арсений в 1762 году пишет: «Церковь подвергается унижениям и притеснениям и оскорблениям под видом лукавого попечения о ней». Мы не знаем просто истории. Или пишут у нас так историю ловко, подчас, все складывают. Об этом не говорят. Пишут только, сколько было сотни монастырей, там и школы, и церквей, и храмов, о чем вздумали писать. Да разве это показатель? Слушайте, разве это показатель? В таком случае все, там сразу католическая церковь. Там почти 7 тысяч епископов, а у нас всего 250. Да? Это показатель? Еще раз говорю, посмотрите, что писали святые и великие люди о состоянии церкви. Вот уже когда все произошло. И революция совершилась 17-го года вовсе не потому, что там были всякие шпионы, негодяи, предатели и злодеи. Они явились только чем? Орудиями промысла Божия. Сами того не осознавая, эти злодеи, действительно злодеи, иначе не назовешь. Они явились только орудиями совершения промысла Божия. Мы до такой степени изжили себя, что уже просто ужасно. И это потрясение 17-го года, да, оно, может быть, и дало что-то. Что-то дало. Но, если кто когда видел книгу архиепископа Луки Мойна и Сенецкого, о нем, о книге, какие слова он произносил. Там я прочитал, когда я удивился. Он пишет там. Это святитель Луковой Сенецкий, я думаю, знаете, такой, да, знаменитый хирург, который получил сталинскую премию в свое время, да, делал открытие, очень значительное, спас очень много раненых, да, и стал и монахом, и епископом, и он пишет. С гневом пишет. Революция, видно, ничему не научила нас. Мы опять начинаем повторять то, что было до революции. Я не хочу сейчас расшифровывать, что еще он говорит там, конкретизируя. Я не хочу говорить сейчас специально. Но о чем он пишет? Революция ничему нас не научила. Что значит революция? Это как меч, да, который ударил по тому, что уже необходимо было это сделать. Вот так. Поэтому в этом вопросе я чувствую большое незнание и непонимание. Никаких случайностей нет ни в жизни отдельного человека, ни тем более в истории нашего государства, да и любого государства. Нет случайностей. Все закономерно, все, как говорят, провиденциально, то есть решается по духовным законам жизни, а не просто так. А мы начинаем, знаете, идет человек с собакой, так, и натравил собаку. И тот, на кого он травил, говорит: ух, это собака, ах, она такая сякая, она что сделала? Собака сделала? Собака сделала? Что за глупость? Хозяин сделал, а не собака. Неужели не понимает? Так и здесь то же самое. Все эти большевики и прочие жалкие орудия, злые подчас орудия промысла Божия, когда творили, залили кровью нашу страну, наш народ, но они орудия, которым промыслительно позволил Бог сделать то ради спасения множества людей. И вот через эти страдания нет сомнений, что великое множество людей действительно достигли Царства Божия.
Стоит ли женщине в разводе предпринимать самые шаги к созданию семьи второй раз или только полагаться на промысел Божий?
Одной из основных истин православия является то, что можно выразить буквально одним словом, но греческим. Синергия. То есть, объясняю, человек должен делать то, что он считает правильным с точки зрения своей жизни и по совести. То есть разумным и правильным. А Бог исправит, если мы ошибаемся. Исправит. Но когда он делает это искренне, разумно и по совести, это является действием по воле Божьей. И тогда можно не беспокоиться. Так и в данном случае, если эта женщина видит, что для нее это более удобно, тот или другой вариант, она совершенно спокойно может ему следовать, поскольку она уже разумна. Правда, есть одна маленькая, но по какой причине разумна? Если она загуляла, то не очень это хорошо. Сами понимаете. Ну а дальше выводы соответствующие.
Такой вопрос. Дома готовлюсь к исповеди. Когда подхожу к аналою, все забываю и ни слова не могу сказать. Что в такой ситуации делать? Это гордость?
Да нет, это смущение, конечно. Это просто смущение. Поэтому советую, да. Пока человек стоит в исповеди, стоит, здесь надо прямо вспоминать и каяться перед Богом. А все время вспоминать и каяться, чтобы уже подойти к аналою, уже прийти с действительно покаянным чувством, с покаянным. А здесь надо назвать только самое-самое главное. Не думайте, что надо все перечислить. Ибо если вы решите все перечислить, тогда уже придется до второго пришествия перечислить. Вот. Поэтому советую как раз это делать только самое главное. А здесь надо стоять и каяться. Не просто что-нибудь, а действительно каяться пред Богом, увидеть какое-то благо, это действительно. Вот совет, это мудрый совет. Стоять и каяться, пока еще на священника еще нет. Это великое такое благо, и действительно человек тогда увидит, какое облегчение получит он на исповеди. Хотя на исповеди скажет всего несколько слов. Кстати, исповедь и должна продолжаться всего одну, две, может, три минуты. Если больше, уже начинается, видимо, не исповедь, а рассказы и вопросы. С рассказами и вопросами отдельно надо подходить. Это уже не исповедь. Исповедь – это форма покаяния. А вот здесь мы начинаем, что такое? Философией заниматься. Что это такое? Вот так. Так что, мне кажется, этот совет очень, очень здравый и разумный.
Селич, что вы можете сказать о делании Иисусовой молитвы?
Ну, это делание, я вам скажу, с очень большой силой, силой просто, да, предлагается каждому христианину. Только как? Есть такие неразумные, я употребляю самое мягкое слово, есть такие неразумные, которые берут четкие в руки и начинает заниматься молитвой Иисуса. Но это ужасно, конечно. Вот это ужасно. То есть это признак явный. Это какое-то тщеславие, не только глупое, я не знаю какое. А молитва Иисуса, как воспоминание, краткое воспоминание именно Бога, она должна быть всегда у нас в памяти и всегда, насколько это возможно, на наших устах. Но это молитва. Только тогда имеет силу, когда совершается с вниманием. С вниманием. Первое. Это очень важно, еще раз повторяю. На этом настаиваю. С вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Молитва, совершаемая без внимания, святые отцы называют оскорблением Бога. Оскорблением Бога. Поэтому надо быть очень внимательным в этом отношении. Рассеять, возвращать свое внимание надо, трудиться в этом плане. Вот. А молитву Иисуса надо действительно совершать, насколько это возможно, как можно чаще. Приведу такой пример замечательный из недавно канонизированного жизни, недавно канонизированного Серафима Романцова, преподобного, когда к нему подошел один монах, его знакомый, и сказал, что он имеет непрестанную молитву Иисуса. На что этот преподобный Серафим Романцов ответил ему: нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вот это да! Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе, это да! Что это такое, простите? Что за чушь такая? Не Господи Иисусе, а Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот оказывается, все можно извратить, вы знаете, все. Даже самые добрые вещи превратить в орудие против себя. А молитва Иисуса – это крайне необходимая вещь. Каждому человеку сидим, стоим, бежим, идем, слушаем. Всегда надо вспоминать, и чем чаще, тем лучше. Таков совет, настойчивый совет, совет нам.
Еще вопрос. Несколько даже таких вопросов было, но прочитаю в таком варианте. Вопрос может быть провокационный, можете не отвечать, Алексей, лично искренне. В церкви хожу уже 25 лет, а впервые ясность, как молиться и о чем просить у святынь, появилась в июле сего года, после прослушивания вашей лекции «Современная христианская жизнь». Вопрос, почему священники не растолковывают так понятно и доступно, чтобы навсегда прекратить подходить к иконам со списком пожеланий, а просить о главном? И это не только со мной произошло.
Ну, знаете, нельзя обобщать так, как почему священники. Вы встретились с одним-двумя тремя, также можете встретиться с 10 профессорами. И Ши скажет, почему профессора не объясняют? Ну, профессора все объясняют, ну что? Так же и со священниками. Ну, нормально такое. Все объясняют. Ну, слава Богу, что кого-то услышали, кто-то объяснил получше. Ну и слава Богу. Не надо сразу обвинять тех, кого не услышали. Мало ли, по какой причине. И все, да. Главное, надо стремиться. Бог каждому ищущему дает. Или услышит какие-то слова, или дает какую-то книгу, или даже какие-то обстоятельства. Но, скажу, действительно, каждому ищущему Бог обязательно даст наставление тем или иным путем. И поэтому нужно только благодарить Бога, но никого не осуждать.
Вопрос, но он такой актуальный. Как бороться с подростковым сквернословием? Как сохранить спокойствие, если сквернословие твои близкие родственники?
Я вот только сейчас перед поездкой сюда, в Петербург, был в одной гимназии, московской гимназии, там читал лекции. Ну, для педагогов читал лекции. И вот сейчас директор гимназии мне рассказал такой случай, что там одна одиннадцатиклассница, ну, думая, что ее никто из преподавателей не видит и не слышит, вдруг вот такое скверное отпустило словечко. Говорит, мы собрались. Первое, исключили ее публично и всем объявили, всей школе. Я говорю, ну спасибо вам, как хорошо вы сделали. Одна из причин сквернословия, как и многих других вещей, это какая-то апатия, какое-то привыкание, считание уже это никуда не денешься, что ли, какое-то бессилие. Когда зло не наказывается, тогда мы являемся распространителями этого зла. Очень часто, вы знаете, приходится встречаться, что родители в семье сквернословят. Это частое, к сожалению, явление. Да, но я ничего, я только иногда. Ну да, иногда. Это достаточно для ребенка. Вот это одна, конечно, одна из причин. Вот как бороться? Бороться, вы знаете, нельзя бороться с каким-то только одним выраженным вот таким отрицательным явлением. Это же не верно. Нужно бороться не с этим, а нужно воспитывать человека в христианском сознании. Вот в христианстве воспитывать. И если удастся это сделать, тогда хоть не только не будет сквернословить, но и много другого делать не будет. Вот задача в этом. Но как воспитать? Я все время часто слышу, и вот сейчас в этом вопросе звучит. Уже звучит, что вот такое печальное явление. Что нам делать с нашей молодежью? На что я всегда отвечаю. А что нам делать с самими собой? Оказывается, это молодежь такая. Это яблочки такие, а яблоньки, ну, лучше не придумаешь. Вот беда. Все время, что нам делать с молодежью? Ой, если бы только мы, родители, были бы теми, которые нужны, тогда, я думаю, и молодежь находила бы совершенно другое состояние. Мы сами погружены все, во все страсти. И ничего не боремся. Более того, развращаем свою молодежь. И чем? Да, мы, пожалуй, не ругаемся. Никаких слов не произносим. Но, вот только что приходила соседка. И мы с ней любезно, все хорошо разговаривали, все такая хорошая, такая, и даже подчас похвальные словеса. Она только закрыла дверь. Дрянь какая, негодяйка какая. Ребенок слушает с изумлением, в нем глаза на лоб лезут, он потрясен. Мамочка, ты только сейчас так хорошо говорила. И здесь вот вам убийственный факт, убийственный. После таких сцен не ждите от ребенка. Будет все, и сквернословить, и прочие вещи творить. Как осторожно нужно быть с детьми в своей семье, если родители не покажут пример именно искренности, чистоты и правдивости, не будем ждать. Приходится часто повторять. Да? Мы хотим, чтобы у нас были ангелочки, дети, а сами дьяволочки. Вот беда. В этом вся причина.
Алексей Ильич, может быть, последний вопрос, потому что я знаю, вот сейчас вам...
Я только начал, ну что?
Сейчас вам ехать в другой город у вас. Хотя на самом деле очень хорошо. Вот вопрос такой. Формула счастья в земной жизни. Так вопрос.
Формула счастья в земной жизни? Сейчас я скажу. Не закон, а деньги. Не совесть, а деньги. Не вера, а деньги. Поняли? Все понял. Вот вам счастье. Вот так. До чего мы дожили? До чего дожили? Все перестраивает нашу жизнь. Все это, к сожалению, в средствах массовой информации. Что мы только видим. Все сводится на деньги. Ни совесть, ни закон, ни вера, ни религия. Нет, все сводится на это. И надо знать, что это ведет к самому великому несчастью. Вот это нужно, конечно, и обосновывать, и показывать, и доказывать, и на своих фактах, и все. Лукавая душа не войдет при мудрости и не будет обитать в теле, порабощенном грехом. Так говорит Слово Божие. И с другой стороны, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все, слышите земное, приложится вам. Ой, если бы мы хотя немного поверили во Христу, если бы поверили, ищите прежде всего правильной христианской жизни, и это все приложится вам. Верим? Не верим. Верим? Но постараемся.